Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Ну что, настало время почитать. Все говорим.
Да, давайте кино посмотрели.
Да. Кино посмотрели. Книжные новинки октября. Так мы назвали. Вернее, уже не октября, а ноября бы я назвал. Мы уже говорили про то, что можно читать было в октябре. Теперь мы посоветуем, что нужно прочитать в ноябре. И поможет нам в этом главный редактор издательства «Альпина Про». Роза, литературный критик Татьяна Соловьева. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна, скажите, пожалуйста, мы сейчас немножечко к книгам перейдем, немножечко, скажем так, прозы захватим. Вот читать, есть какой-то период времени, когда читать ну, как-то гораздо интереснее, гораздо сосредоточеннее человек становится? Потому что вот многие любят читать лежа в постели, говорят, это вредно. Читать там...
Для глаз.
А?
Для глаз.
У вас просто нет правильной кровати с нужной спинкой и выстроенного света.
У вас есть какие-то вот на эту тему думы?
Вы знаете, у меня все просто... Ну, понятно, что я читаю по работе и не по работе. Если мы говорим про чтение не по работе, то лучше всего читать, когда вообще на это есть время. Потому что в наши дни главный дефицит, как известно, это дефицит свободного времени, когда мы выбираем в наши там свободные полчаса или час посмотреть серию сериала, почитать книжку или, не знаю, приготовить еду на завтра иной раз. Но вот в этом смысле могут помочь как раз какие-нибудь, например, аудиокниги. Ну, а так, отлично читается в новогодние каникулы, по-моему, потому что это такое время, когда все немножко приостановлены, в какой-то момент салаты уже надоедают, и даже шампанское уже не
и
очень
пьется. И все фильмы уже просмотрены.
И фильмы уже, да.
Я обожаю читать в отпуске, когда я уезжаю куда-нибудь к морю, в горы, сижу, меня никто не трогает. Мне нужно прочитать, а потом обмыслить то, что я прочитал. А вот, например, в метро читать, мне кажется, это совершенно... Нет, это хорошо, но ты читаешь, а потом выскакиваешь и бежишь опять на работу, куда-то ты торопишься и так далее, и забываешь уже, что прочитал. Вы принесли сегодня 5 книг, это новинки.
Да.
Давайте начнем с первой.
Давайте.
Выбирайте, какая будет первая.
Первая – это, ну, по-моему, такой абсолютный хит, книга, которую уже называли главной книгой осени, «Палаццо Мадамы», воображаемый музей Ирины Антоновой, которую написал Лев Данилкин, когда-то культовый критик журнала «Афиша». 15 лет он работал книжным обозревателем и критиком в этом журнале и, в общем, был... Ну, пожалуй, единственным критиком в стране, одна рецензия которого могла продать тираж книги. Вот. Ну, он уже давно довольно не работает как критик, и с тех пор выпустил несколько книг. Это была биография Проханова «Человек с яйцом», потом это была биография Гагарина «Пассажир с детьми» и получившая большую книгу биография Ленина «Пантократор солнечных пылинок». Ну, в общем, все они вызвали такой шквал и восторгов, и критики. Он, конечно, умеет писать так, чтобы зацепить всех и не оставить равнодушным. И вот теперь, наконец, выходит первая биография женщины от Льва Данилкина. Это Ирина Антонова, легендарный директор Пушкинского музея.
Как выглядит эта биография? Как построена эта книга?
Да, это, как всегда, у Данилкина, конечно, никакой не классический ЖЗЛ, да, родился, женился и так далее. Это для него главная вообще задача найти интересный прием, найти вот того самого рассказчика, который эту историю расскажет. Здесь он дает подсказку уже в названии «Воображаемый музей». Это Ну, во-первых, это две выставки, которые ключевые, знаковые, которые проходили в ГМИ имени Пушкина. Mm-hmm. Но они, тоже это название не просто так возникло, потому что у Андре Маляро, у такого мыслителя, есть знаменитое эссе «Воображаемый музей», где он говорит о том, что у каждого человека существует... Ну, такой свой воображаемый музей, когда, то есть какой-то список шедевров, причем не обязательно здесь, но он, конечно, про картины говорил, но это могут быть там и скульптуры, и вообще произведения искусства, которые значимы для каждого конкретного человека. Вот у нас в воображаемом музее там могут рядом, я не знаю, висеть «Бурлаки на Волге», «Мона Лиза» и «Дискобол».
Кстати, да, он же рассказывает про «Мона Лизу», да, как Ирине Александровне удалось привести ее в советское время в музей и показать, как ей все доверяли, каким она была авторитетом.
Да, и это, вот тут эта книга как раз выстроена как такой воображаемый музей. Здесь 38 глав, 38 mm-hmm. шедевров, которые либо находятся в постоянной экспозиции Пушкинского музея, либо когда-то здесь побывали, как раз стараниями Антоновой. И каждое из этих произведений каким-то образом иллюстрирует какую-то главу из жизни. Она не выстроена хронологически. Мы начинаем mm-hmm. там, с середины, с одного довольно такого яркого эпизода про трофейное искусство, которое долгое время было в ГМИ, в запасниках. И постепенно, через, вот, начиная с вермееровской аллегории живописи, мы доходим до Сикстинской Мадонны, и каждая вот эта картина, она так или иначе связана с главной героиней. Ну, то есть это невероятно интересно.
А, Татьяна, я хотел спросить, автор называет Ирину Антонову ИА.
На протяжении всей книги.
Это что-то значит? Типа, что они близки, что он...
Они вообще не были знакомы. Ну, да. И это его прием, потому что, например, Ленина он тоже называет ВИ, ну и они тоже не были знакомы.
Или это экономия места?
Ну, на самом деле, это просто такой прием, который не свидетельствует ни в коем случае ни о пренебрежении, ни... о чем-то другом, но просто она Ирина Антонова, Ирина Александровна, и чтобы много вот лишний раз не писать там Ирина Александровна, Ирина Александровна, Ирина Александровна, он вот придумал такую историю еще на Ленине. И здесь он его, по сути, повторил. Поэтому какой-то сверхзадачи у этого нет. Это просто, что называется, такая милая фишечка.
Еще такой вопрос. Мы уже сказали, что это не ЖЗЛ, да, это, но это все равно биография.
Да, конечно.
Человеку, который пишет, насколько важно быть знакомым или...
Получать информацию из первых уст,
да,
так сказать.
Ну, вы знаете...
Достаточно работы с документами, знакомством со знакомыми героя?
Тут смотря чего мы ждем от книги, потому что если мы хотим услышать какое-то свидетельство из первых уст, то, в общем, мы можем почитать книгу самой Антоновой, которая, в общем, на протяжении многих десятилетий творила официальный миф о себе. Да, угу. То есть мы знаем, что она транслировала, историю про ее берлинское детство, про отношения с отцом, про то, как он уходил, возвращался, про вот это вот ощущение одиночества, выросшее в ней с детства, ну, естественно, про Италию, про то, как она пришла вообще в итальянское искусство, про ее путь в ГМИ и так далее. То есть эти книги есть, и они не то чтобы как-то их трудно достать. Поэтому, когда мы говорим про задачу Данилкина, он, то есть его книги – это, конечно, биографии, но при этом они чуть шире по задаче, чем биографии. То есть когда он пишет книгу про Проханова, он пишет на самом деле через эту фигуру, эта фигура становится ключом к книге о русском национализме. Когда он пишет про Гагарина, Гагарин интересен сам по себе, потому что это, конечно, фигура номер один, когда мы говорим о русском космосе и русском космизме, в принципе. Когда мы пишем про Ленина, в смысле, когда он пишет про Ленина, мы читаем не только про Ленина, но и про русскую революцию в целом. На самом деле, здесь вообще такой принцип матрешки, потому что, ну, конечно, Антонова – это... политическая биография Пушкинского музея вообще, ну, 70 лет человек в музее, 50 из них директор. Конечно, это, ну, невероятный какой-то срок.
Полэпохи.
Да, а с другой стороны, это гораздо шире, это вообще путь страны от человека, который был, ну, абсолютным таким функционером, потому что ее отец... это человек, который был знаком с Лениным, условно говоря, да, и который как раз вот выстраивал вот эту вот новую, новую систему в стране, и она абсолютно была вот человеком из этой семьи. То есть она, там они в Берлине, они не случайно оказались, да, потому что это как раз такая партийная верхушка, там в одном классе с Аллилуевой она училась, ну и так далее. И вот как она проходит этот путь от человека, по сути, близкого к Ленину, ну не сама, но через своего отца, до доверенного лица Путина, угу. Вот как наша страна проходит вот в этот путь, какие... Какие шаги от музея слепков через музей подарков, подарков Сталину до ГМИ в том виде, в котором мы его воспринимаем сейчас, в котором все его воспринимают сейчас, вот это очень интересно.
Я еще вопрос по этой книге, Марин, можно последний?
Да, что именно?
Эта книга будет интересна, не так, что откроет новое в этой книге человек, сведущий в теме Ирины Антоновой и музея имени Пушкина, и будет ли она интересна для человека, который вообще имя Ирины Антоновой услышал только вот из нашей программы, и в музее Пушкина
так,
даже
не был.
Ее книгу не читал, да. И мало что знает.
Безусловно, понятно, что люди, которые близко знали Антонову, у них очень разные отношения к этой книге, но просто потому, что здесь личный взгляд, потому что человек там поговорил сотни людей, а и каждый из них очень по-разному относился к Антоновой, кого многих она обидела, и они говорят соответствующие, кому-то, у кого-то с ней были, наоборот, прекрасные отношения. То есть автор здесь намеренно не занимает никакую позицию. Но мы исходим из того, что если человек пишет 600-страничный том о герое, естественно, герой ему интересен. Ну, mm-hmm. никто не будет тратить несколько лет своей жизни, mm-hmm. чтобы писать о человеке, который не интересен. Вот это вот последняя финальная глава, Сикстинская Мадонна, все-таки говорит нам о том, что это, ну, скорее восхищение при всех понятных оговорках, да, этим человеком.
Но новое что-то...
Новое, безусловно, есть. Новое – это, конечно, личный взгляд автора. И вот это вот сравнение, сопоставление, вот этот принцип воображаемого музея, когда мы не только картины соединяем своим личным взглядом, но и разных людей, и разные обстоятельства, и погружаем их в единый контекст, вот это новое, это и есть
ну да,
фишка этого.
Ну да, необычно.
Вот,
друзья, ищите в магазине, да. Марин, пожалуйста.
Палаццо Мадама, воображаемый музей Ирины Антоновой, Льва Данилкина.
Да, от издательства «Альпина Проза». Татьяна,
у нас много книг,
главный редактор
да,
издательства в гостях. Следующее у нас что?
А следующий роман – это книга, которая называется «Букшип».
Почему они такие легкие? Они такие плотные, большие, просто как
такая бумага. Специально, да, мы стараемся
смотрите, делать. Смотрите, как чтобы... красиво сделан, я показываю.
Очень интересная тема поднимается в этой книге. Тема книжных магазинов, да, всего того, что сейчас происходит у нас с книжными магазинами.
Но как метафора.
Как метафора, да, с книгоизданием. Расскажите, пожалуйста.
Да, я не договорила, не назвала автора. Мария Закрученко, «Букшип. Последний книжный магазин во Вселенной». Это, с одной стороны, космическая фантастика. Mm-hmm. А прям такая научная фантастика для любителей...
Амаж к «Звёздным войнам».
Да, «Светлячка», «Звёздных войн» и так далее. С другой стороны, вот я честно могу сказать, что я никогда не была прям большой поклонницей космической фантастики, и не очень хорошо ее знаю, но эта книга читается при этом просто как... классная приключенческая книга, то есть не нужно быть большим специалистом в научной фантастике, чтобы взять ее и начать ее читать, именно потому что она читается как метафора. Что мы, собственно, узнаем, когда мы берем эту книгу в руки, что есть некая вселенная, ну, в смысле, вселенная наша вполне, но просто она гораздо лучше освоена, чем она освоена нами, и человечество когда-то расселилось по разным планетам. То есть есть некая космическая сеть, на разных планетах живут разные люди, и более того, это такая очень сложно устроенная иерархия, где-то все очень цивилизованно, развито, существует космическая сеть. Ну, например, мы знаем, что раньше существовали вот букшипы, да, то есть такие космические корабли книжные, которые курсировали между планетами и доставляли новинки между ними. При этом есть сознательно планеты, где практически такой первобытный племенной строй сохранен, и это нужно для существования вот этого социума. А сейчас, вот в тот момент, когда читатель вброшен в эту книгу, книги запрещены, бумажные книги запрещены по одной простой причине. Во всю цифровую информацию, во всю цифровую, в общем, начинку, содержательную часть, можно очень быстро внести изменения. То есть выходит новый закон, что-то появляется, и можно очень быстро переписать историю, по сути. А в бумажные книги так быстро внести изменения нельзя. Мало того, что нельзя, ну, можно напечатать новый тираж, но если у человека уже есть книга, в ней изменения останутся. Да. Поэтому книги запрещены, книжные магазины запрещены. И,
он как бы вне закона, этот магазин,
пиратский корабль. Он больше не существует как книжный магазин, хотя мы узнаем, это не будет большим спойлером, потому что мы узнаем достаточно рано, что на самом деле там есть какое-то количество книг, но они тщательно прячутся от инквизиции, хотя каждый корабль обязательно проверяется инквизицией, чтобы, не дай бог, ни в коем случае никто не увидел. Вот главный герой, который очень, ну, не помнит ничего о своем прошлом, то есть с определенного момента его нашли мальчиком на одной из этих планет, и он как раз хранит и спасает одну из книг. А книги, ну, для того, чтобы точно никто их не... Они объявлены не просто там вредными с идеологической точки зрения. Они считают, что это там радиация, что человек умрет мучительной смертью, если у них есть книга и так далее. То есть там выстроена целая официальная система. И вот он в какой-то момент попадает на этот корабль, там я дальше уже не буду, естественно, сдавать какие-то подробности, да. Просто они начинают перемещаться с некой миссией между планетами, он по-прежнему бережет и хранит свою книгу, не весь экипаж этого бокшипа в восторге, узнав о том, что, в общем, у него эта книга есть, есть люди, которые... Ну, должны его как раз обезвредить, вот этого уже теперь не мальчика, он уже юноша, он уже успел вырасти. В общем, это такие прям прекрасные космические приключения. С одной стороны, это полностью законченный роман. То есть, если...
Но... Очень интересно, мне кажется, это уже сейчас тянет на съемки кино.
Я еще добавлю, что книга фильма, очень сериала. Динамичная, да, очень такая быстрая, очень все быстро развивается. В первых двух главах даже можно это отметить. И что-то вот я еще хотела сказать, пока вы говорили.
Я вот это, пока договорю, что на самом деле это запланировано как диалоги. То есть, с одной стороны, здорово. Это роман законченный, и это не то, знаете, бывает такое читерство, когда писатель задумал диалогию, потом просто поставил точку по сериальному на самом интересном месте, ну и дальше вы вторую часть должны купить, просто потому что вы хотите понять вообще, чем закончился. Вот здесь это не та история, это законченный роман, но... Обещаю
еще одну фразу добавлю, еще пойдем дальше, потому что у нас еще есть книги. Программа у нас, к сожалению, осталась всего 8 минут. Это лидер на ММК Ябл, да, по-моему, первое место занял по продажам эта книга.
На международную выставку.
Да, в сентябре. Следующая книга.
«Год черной обезьяны» Елизаветы Раковой — это второе место как раз по продажам на ММКЯ.
Вы сегодня не маленькие книжки, не дамской сумочки принесли.
Но главное, что все легкие.
Это правда.
Вот. Это дебютный роман Елизаветы Раковой. Называется он «Год черной обезьяны». Это семейная сага для всех любителей вот таких больших семейных историй. Начинается она в... Ну, на самом деле, основные события начинаются в 90-е годы прошлого века в городе Благовещенске. А про город Благовещенск мы знаем, что он находится очень близко к границе с Китаем, да, то есть там буквально вот мост. И, конечно, в период вот этой вот перестройки, невыстроенной экономики, ну, в общем, нелегальная торговля процветает, все ходят туда-сюда, носят все, что могут унести, а это не слово пацана абсолютно, то есть там нет вот этих разборок, чернухи и так далее, но просто есть вот эта нестабильность, ощущение времени, конечно, оно передано. И здесь очень интересный прием, это три истории трех детей, причем они все ровесники примерно, одного мужчины, такого довольно, как мы понимаем, активного и любвеобильного, у которого две дочери в Благовещенске, Марта и Маша, и мало того, что, ну, то есть один от, на тот момент одна дочка от официальной жены, вторая от параллельной семьи, и они не знали
друг о друге,
то есть они знакомятся буквально когда попадают в один класс на школьной линейке, и мама вот одной из них успевает сказать, что ты имей в виду, что вот эта семья нам должна, поэтому если тебе что-то нужно вот от этой девочки, ты имеешь право на все. Ну вот, вот с этого запускается сюжет, а потом мы узнаем, что, оказывается, у него еще есть на китайской стороне мальчик Джинго.
Интересная судьба у мужчины, мы поняли,
да. И вот, собственно, дальше начинается три совершенно параллельных судьбы, параллельных истории, которые, и они, конечно, пересекаются в самое неожиданное время, в самых неожиданных местах, и вот этот брелочек, который как раз черная обезьяна, который отец дарит своим детям еще в детстве тогда, вот он становится таким символом вот этих пересечений. То есть это не магический реализм, безусловно.
Но интересно. Да. Там всем в аннотации написана кинематографическая сага. Это в смысле уже поставленная?
Нет.
Или это
она просто очень такая...
Ее... Хорошо ложится, да.
Да, понятно, хорошо ложится. Понятно.
Следующая книга в нашем обзоре сегодня.
Да, ну, это... Очень кратко. «Плутон меняет знак», Елена Козлова. Это, вот смотрите, небольшой роман. Не только большие,
да, и опять прям пушинка. Не книги, а пушинки.
Это история такая, отчасти альтернативная история, немножко с антиутопическими чертами. Здесь главная героиня Анастасия. Она становится, значит, книги тоже запрещены, в общем, это все такая, то, что называется дух времени, все это витает в воздухе, и она становится клиническим психологом. У нее у самой, в общем, такое немножко пограничное сознание, потому что она, в ее квартире живут ее бывший муж и призрак ее матери. Она, то есть призрак матери для нее настолько же реален, как реальные люди. При этом у нее очень странные такие пациенты. Немножко такой доктор Хаус, но с уклоном психиатрическим. У них странные фобии. Она с ними постоянно общается. Но самое интересное, это не только еще вот эти истории этих пациентов, которые, конечно, пересекаются, и там даже потом будет некий бунт кульминационный, не буду пояснять, но интересно, что это время очень четко, точно подмечено, что это время нестабильное, и в нем расцветает, то есть официальной религией, по сути, становится увлечение вот всяким, всякой астрологией, таро и прочим. То есть люди абсолютно убеждены в знаках, вот это вот Венера верят в каком-то всё, да. Доме, да. Вот, ну, Плутон меняет
магическое
знак.
Мышление, да?
Да, вот да, это да. Магическое мышление, да. То есть чем нестабильнее общество, тем сильнее мышление, тяга да. Людей да. Вот к этому.
Все очень жизненно. Так, пока Макс увлекся.
Здесь просто я прочитал фразу, тут такая достаточно лексика своеобразная. Mm-hmm. Не мат, но хотя написано 18+. Вот этот знак что обозначает в треугольнике?
Это значит, что там упоминаются наркотические средства, но потому что там один из героев борется с зависимостью.
Еще у нас одна книга осталась, и 2 минуты до конца.
Слова необычные.
Еще одна книга. Да, очень кратко, просто ее назову. Коля Андреев, «Всклянь», это тоже дебют. «Всклянь» слово необычное, поэтому мы такой прием использовали. Мы даже из словаря дали расшифровку, на дали обложке, на обложке. Да. Это значит вровень с краями, так вот, ну, когда, знаете, наливается жидкость, так что кажется еще чуть-чуть, и вот она уже прольется, да. Да, с горочкой. И это очень необычный жанр. Я здесь даже не буду, наверное, подробно останавливаться на сюжете, просто скажу, что это вот для тех людей, кому трудно найти время на чтение, вот, и даже собраться и настроиться на чтение какого-то большого романа, это сознательно построенный роман с общим с общей композицией, с общими героями, но это роман в рассказах. То есть каждая глава – это законченный рассказ, и поэтому ее можно вот одну главу прочитать на ночь, а потом, даже если вы там через неделю найдете время на чтение следующей главы, вы обязательно вспомните, что происходило в предыдущей, потому что это очень яркие, колоритные герои. И, как это вот часто бывает, главный герой одной главы, он просто второстепенный в другой.
Чудесно, Марин, перечисли нам книги, которые стоит почитать.
Максим, я думаю, что я уже не успею
в ноябре. Нормально, успеем.
Нет.
Друзья, переслушайте нашу программу еще раз и выберите, что вы почитаете в ноябре. Татьяна Соловьева, главный редактор издательства «Альпина Проза», литературный критик, была сегодня у нас в гостях.
Спасибо.
Татьяна,
большое.
Очень классно, интересно.
Спасибо
большое. Марина Александрова,
Макс Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва.